Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик. Давайте начнем наше собрание с минуты молчания, и затем я помолюсь, и мы нырнем в наше общение. Молитва. Господи, Отец наш Небесный, Великий Господь, пожалуйста, прошу Тебя, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Господи, помоги мне не бояться, избавь меня от страхов, которые тяготят меня и сковывают меня, избавь меня от всего того, что стоит на пути моей полезности Тебе и другим алкоголикам, избавь меня от тех дефектов характера, которые не дают мне общаться с моими братьями и сестрами, алкоголиками, которые стоят на пути моей полезности этому миру, которые блокируют меня, Господи, от Тебя, от других людей, и которые в конечном итоге блокируют меня от себя. Пожалуйста, вот это все покажи мне и избавь меня от этого. И, пожалуйста, через эту молитву помоги тем людям, которые сейчас будут слушать это выступление. Помоги им всем увидеть также то, что им мешает быть счастливыми, радостными и свободными. И, пожалуйста, помоги нам преодолеть время, расстояние, препятствия и объедини нас всех в одно духовное тело на нашем общем пути счастья. Аминь. Отлично. Итак, сегодня мы будем с вами говорить о треугольнике и круге. Круг и треугольник. Я надеюсь, что вы когда-нибудь держали в руках книгу «Анонимные алкоголики», и прямо буквально на первой странице после обложки вы видели этот символ – круг и треугольник. И нужно сказать несколько слов об этом символе, о том, чем он был для анонимных алкоголиков и как его можно использовать для выздоровления. Вот. Смотрите, впервые символ появился тысячелетия, наверное, назад. То есть символ круг и треугольник используется и в христианстве, и в некоторых других духовных течениях. Поэтому у анонимных алкоголиков никогда не было монополии на этот символ. Впервые он начался использоваться, символ круг и треугольник, в анонимных алкоголиках где-то в 1955 году после международной конференции в Сент-Луисе, где были как бы основателями АА переданы три завета – выздоровление, единство и служение. И потом несколько десятков лет он присутствовал на литературе анонимных алкоголиков – круг и треугольник. Затем в 80-х и в начале 90-х было несколько попыток судебных разбирательств по поводу использования этого символа. Да? Потому что внутри анонимных алкоголиков считали, что это только их символ, наш символ. Да? Вот. Но на самом деле очень много других организаций его использовали. И поэтому было одно из решений конференции по обслуживанию анонимных алкоголиков в Нью-Йорке. Было решение изъять этот символ из нашей литературы. И поэтому в американских изданиях «Большой книги» и других изданиях литературы уже практически 20 лет не используется круг и треугольник на литературе. Вместо этого используется формулировка. Литература, одобренная конференцией по обслуживанию АА. И поэтому во всем мире практически не используется этот символ. Но в нашей литературе он по-прежнему используется. В «Большой книге» у нас до сих пор в наших изданиях используется этот символ. Это неплохо и нехорошо. Это просто так есть. И на самом деле, я когда был в Америке, то много спикеров ну, на самом деле выступали и людей в анонимных алкоголиков за возвращение этого символа на нашу литературу. Я даже был на одном большом спикерском собрании трехдневном в горах, где один из спикеров, у него такой типа печать или штамп была, да, и он всем желающим проставлял эти штампики на их больших книгах. Ну, у нас этот символ до сих пор есть. Поэтому неплохо, нехорошо, просто так есть. И чтобы вы понимали, вот эта вся тема с символикой, брелками, медальками, это тоже не имеет отношения к анонимным алкоголикам, как к организации. То есть это некая атрибутика, которой могут заниматься члены анонимных алкоголиков или даже не члены анонимных алкоголиков, просто частные предприниматели, использовать круг-треугольник, медальки делать. И это, в принципе, не является нарушением какой-либо традиции или принципов духовных, потому что анонимные алкоголики уже давно отказались как сообщество, да, как организация от этого символа. Но мы будем сегодня говорить о неком практическом применении этого символа круг и треугольник. Впервые я услышал, вернее, об этом от человека по имени Джо Хок. Это очень известный американский спикер, он уже умер несколько лет назад. Джо Хок был подспонсорный Дана Притца. Вот, и очень много лет до смерти Дана, то есть они общались, дружили, и Дан Притц его спонсировал. И вот Джо Хок рассказывал историю, когда я впервые ее услышал, я понял, как можно использовать даже в работе с подспонсорными вот этот круг и треугольник. Джо Хок пришел к Дану Притцу, и во время одной из первых их бесед, первых встреч, Дан Притц попросил Джо рассказать вообще о его программе выздоровления в АА, о том, что вообще он делал, ну и не делал в сообществе, да. И Джо Хок был примером людей хронических сорняков. Он много лет ходил на собрания, много прошел реабилитации, работал в реабилитационных центрах. У него был диплом профессионального консультанта реабилитационных центров и так далее. И он был уверен, что он знает про выздоровление абсолютно все. И вот он рассказывает, что когда он пришел к Дану, то он спросил его: расскажи о себе, о своей трезвости. Вот. И Джо начал ему рассказывать, что я там хожу на собрания, я прошел столько реабилитационных центров и так далее, и так далее. И тут Дан его спросил, да, расскажи, пожалуйста, что ты делал конкретно вот из 12 шагов, изложенных в книге «Анонимные алкоголики»? И начал задавать ряд других вопросов. И потом, как Джо рассказывает, его вдруг проняло, что он на самом деле в течение многих лет ничего не делал по шагам анонимных алкоголиков, да. То есть он делал какие-то упражнения из реабилитационных центров, да. Он посещал собрания, да. Он разные применял психические, психологические там приемы. И это для него в конечном итоге не сработало. Он постоянно срывался. Ну вот, когда в периоды трезвости он также посещал собрания, и Дан начал ему объяснять, что смотри, Джо, посмотри вот на круг и треугольник. У нас внизу написано слово «выздоровление». Так вот, по поводу выздоровления, за выздоровление отвечает 12 шагов анонимных алкоголиков. Посмотри, расскажи, вот что ты делал из этих 12 шагов. И как, ну, я уже говорил, Джо сказал, что по факту оказалось, что он в принципе ничем не занимался из этих шагов. Потом он говорит: Джо, окей, смотри, вот сторона единства есть, да, за сторону единства отвечает 12 традиций, да. Расскажи, каким образом ты участвовал в группах, там, какие служения ты делал в группе, да, как ты вообще жил в анонимных алкоголиках. И как оказалось, по словам Джо, он увидел, что на стороне единства он также практически не находился. Потому что единственное, что он делал, это приходил на собрание чуть позже и уходил чуть раньше. Да? То есть ничем, по сути, в анонимных алкоголиках он не занимался, кроме того, что там был какое-то время на собрании. И он говорит, я увидел, что я также практически не присутствую на стороне единства. И потом он говорит, да, начал спрашивать про служение. Что ты делал в служении? Да? Что вообще, как ты помогал алкоголикам? Как ты нес весть о выздоровлении? У Джо была попытка рассказать, что он типа работал в реабилитационных центрах, и это было его служение. Но Дан быстро ему объяснил, да, что работа в реабилитационном центре не имеет ничего общего с служением анонимных алкоголиков. Да? То есть ничего плохого нет, то, что ты работаешь как консультант, но работа как консультанта – это работа консультанта, а служение в анонимных алкоголиках – это служение в анонимных алкоголиках. И в конце этой беседы Джо сказал, что он был вынужден признать и увидеть, что по факту он много лет был в анонимных алкоголиках, но по факту, по сути, он ничего не делал ни на стороне выздоровления, он никак не был завязан на стороне единства и тем более на стороне служения. И когда я вот эту историю, эту спикерскую услышал, мне стало интересно для самого себя, как можно развить эту тему дальше и каким образом можно узнать, что есть... показателем присутствия, например, на стороне выздоровления. Да? Что есть показатель присутствия на стороне единства, что есть показатель присутствия на стороне служения. И чего достаточно, чего недостаточно вообще, что за что отвечает. Это мне стало интересно, я с вами просто поделюсь, как я это вижу. Смотрите, у меня есть некая манера, когда я выступаю, когда я говорю, быть категоричным, как будто бы только можно так и не иначе, и я только высший авторитет и так далее. Если у вас такое ощущение возникает, можете его выбросить. Да? Попытайтесь относиться к тому, что я излагаю, как к некой информации, которая может быть полезна для вас и для людей, которых вы будете спонсировать в будущем. И для этого спикерского нам также пригодятся слайды. Вот, эти слайды есть, если вы скачали этот спикерское по ссылке, где весь семинар находится, духовное путешествие по 12 традициям и 12 принципам слушания, то вы найдете и этот слайд. Если вы просто у вас попало каким-то образом чудесным этот спикерское, вы можете мне написать Николай Голубей ВКонтакте или в Фейсбуке, я вам вышлю слайды. Но я попытаюсь максимально их прочитать, чтобы есть слайды или нет, чтобы вы уловили суть информации. В любом случае, вот слайд номер один. Если у вас нет компьютера, просто представьте себе круг и треугольник. Круг и треугольник анонимных алкоголиков. Внизу написано выздоровление. С левой стороны у нас единство. С правой стороны служение. То есть выздоровление, единство и служение – это неким образом три стороны треугольника. Да? А круг, который вокруг, это символизирует как бы Бога. Да? Бога, который составляет единство во всем этом. То есть это означает, что Бог есть и в выздоровлении в 12 шагах, Бог есть в единстве в 12 традициях, и Бог есть в служении в 12 принципах служения. И если на слайде номер 2 написано, что за сторону выздоровления у нас отвечает 12 шагов анонимных алкоголиков. 12 шагов анонимных алкоголиков находятся в книге «Анонимные алкоголики». То есть то, как делать шаги, находится только в книге «Анонимные алкоголики». Во всей другой нашей литературе нет инструкции для того, чтобы делать программу анонимных алкоголиков. В той же книге 12 шагов 12 традиций, если вы почитаете предисловие, то там написано, что изложенный в этой книге текст – это всего лишь рассказы, или в английском языке это слово «эссе», рассказы о шагах. То есть это не инструкции, как их делать, а просто рассказы о них. Дальше сторона единства. Сторона единства – это 12 традиций анонимных алкоголиков. К сожалению, нет какой-либо четкой литературы, по которой бы можно было сказать, как делать традиции. Да? Есть огромное количество статей, книг, та же «12 шагов, 12 традиций». В книге «Овзрослеет» уже более расширенная версия традиций, как их Билл преподносил. Но также есть очень много другой литературы, где упоминаются традиции. Поэтому, когда мы будем с вами конкретно разбирать традиции, мы будем изучать много литературы. Вот это особенность работы по традициям, что нам понадобится некий целый перечень литературы. Вся эта литература будет прикрепляться в доступе вместе с ссылкой к семинару. То есть это все можно будет скачать. Но я всегда настаиваю, что лучше иметь бумажную версию. Да? То есть лучше всего купить эти книги, которые мы будем использовать. Оно тогда удобнее работать. Но тем не менее у нас есть сторона единства, это 12 традиций. Дальше есть сторона служения. Сторона служения – это 12 принципов служения анонимных алкоголиков. Хотя тоже, смотрите, в английском языке 12 принципов, у них звучит 12 концепций служения. 12 концепций служения. То есть немного неправильно переведено, потому что 12 традиций, 12 концепций служения, они сами по себе являются принципами. То есть, но переводчик, который когда-то перевел вот эту литературу, он перевел фразу 12 concepts, там 12 концепций, перевел почему-то как фразу 12 принципов. И вот она как бы так у нас прижилась. Возможно, в каком-то дальнейшем переиздании у нас будут все-таки 12 концепций служения анонимных алкоголиков. И получается у нас не 12 духовных принципов, да, 12 шагов, а 36. То есть для выздоровления, для того, чтобы стоять твердо, мощно, двумя ногами в выздоровлении, нам нужно 36 духовных принципов, 12 шагов анонимных алкоголиков, 12 традиций и 12 концепций служения. И вот те же спикеры американские приводят пример стула. Стула на трех ножках, такая табуретка. Да? То есть табуретка на трех ножках – это очень устойчивая структура. То есть очень устойчивая структура. Возьмите две ножки и одну из них уберите, будет из трех ножек останется только две, да? И эта структура уже такая, балансировка, да? Уберите две ножки, останется только одна, и это вообще уже не выздоровление, а такое эквилибристика, похожая на цирк. Поэтому для того, чтобы стоять твердо в выздоровлении, для того, чтобы иметь мощный фундамент вот трезвости, нам нужно быть активными на всех трех сторонах выздоровления. Вернее, на всех трех сторонах треугольника. На стороне выздоровления, на стороне единства, на стороне служения. И мы сейчас будем подробно разбирать эти темы. И вот я всегда и все хочу приводить к практике. Да? То есть, вот вопрос, зачем мне знать про какой-то треугольник или вам знать, зачем вам тратить время, чтобы слушать вот эту информацию? Ответ. Для того, чтобы, если у вас будут проблемы с трезвостью, срывы или эмоциональные качели, ямы эмоциональные, да, чтобы вы всегда знали, где найти ответ, что происходит. Потому что зачастую ответ очень прост. Вы просто можете посмотреть на сторону выздоровления, единства и служения и понять. Возможно, у вас пробой и что-то вы не делаете либо по шагам, либо у вас что-то с собраниями, домашней группой, жизнь, что-то вот пробой, да, либо в вашем служении есть недочеты. Потому что если человек активен на всех трех сторонах выздоровления, на всех трех сторонах треугольника, то его выздоровление, его трезвость, она железобетонная. Если вы хронический срывник, то вам тем более будет интересно узнать, возможно, вы сейчас услышите, да, почему у вас происходили эти срывы. Если вы спонсируете людей или вы несете весть о выздоровлении людям, которые были в сообществе и срывались, которые приходили и уходили, либо же которые находятся в сообществе, и вы видите, что у этих людей просто адская трезвость. То есть вы можете реально сесть с человеком и предложить поговорить, да, разобраться, что же происходит не так, да, где проблема. И вот с помощью вот того материала, который я вам предложу, вы сможете увидеть как бы эту проблему, да, увидеть, где находятся пробои. Итак, слайд номер 3. Я буду все читать. Слайд номер 3 – это первая сторона, сторона выздоровления. 12 шагов анонимных алкоголиков. И вот, смотрите, всегда вот мне нравился такой момент, который очень много людей говорили, да. Мне, наверное, и вам говорили, как бы, и в сообществе тема популярная этот. Типа, для того, чтобы протрезветь, нужно желание, да, вот чтобы, вот ты, тебе вот просто нужно желание, и тогда ты протрезвеешь, все у тебя будет хорошо, да. Но это заявление идет вразрез с книгой «Анонимные алкоголики». В книге «Анонимные алкоголики» в двух местах дается немножко противоречивая информация по поводу желания, да, того, что оно нам чем-то может помочь. Смотрите, чего недостаточно точно для того, чтобы присутствовать на стороне выздоровления. Большая книга, страница 23, второй параграф. Я читаю. Такой человек перестает владеть собой. В определенный момент у каждого алкоголика наступает состояние, когда даже самое сильное желание прекратить пить становится бесполезным. То есть, когда даже самое сильное желание прекратить пить становится бесполезным. То есть, в книге на 23 странице нам только что сказали, что даже самое сильное желание становится бесполезным. Дальше на странице 33 первый параграф написано. Удастся ли ему сделать это, не обращаясь к духовным стимулам, зависит от того, в какой мере он, утратил возможность выбора, пить или не пить. Многим из нас казалось, что у нас сильный характер. И я тоже спрашиваю людей, которых спонсирую или 12-й шаг делаю, тебе казалось, что у тебя сильный характер? И большинство людей говорят, да, казалось. Написано дальше. Мы испытывали огромное желание прекратить пить раз и навсегда. И все же нам это не удалось сделать. Мы испытывали это желание. И дальше написано. В этом заключена удивительная особенность алкоголизма. Полная невозможность отказаться от алкоголя, как бы это ни было необходимо или как бы этого ни хотелось. Для того, чтобы быть на стороне выздоровления, недостаточно желания бросить пить. Недостаточно. Теперь смотрите, это может у многих людей вызвать некий конфликт. Да? Смотрите, у нас есть 12 шагов, это сторона выздоровления. Есть 12 традиций, это сторона единства, это немножко другая тема. Вот смотрите, чтобы быть на стороне единства, чтобы на собрание ходить и быть членом анонимных алкоголиков, вам достаточно желания бросить пить. Все. Если вы не хотите делать шаги, не хотите выздоравливать, вы можете прийти на собрание и просто сказать, у меня есть желание бросить пить. И все, вас с собрания никто не выгонит. Но в книге «Анонимные алкоголики» написано, что для того, чтобы трезветь, одного желания недостаточно. Для того, чтобы быть на стороне выздоровления, одного желания недостаточно. Поэтому уже есть некие отличия. На стороне выздоровления желания недостаточно. А что же нам нужно на стороне выздоровления? Условия присутствия. Что нужно для того, чтобы быть на стороне выздоровления? Большая книга, 56 страница, первый параграф. Мы редко встречали человека, который бы строго следовал по нашему пути и потерпел неудачу. Не излечиваются те люди, которые не могут или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой простой программе. Для того, чтобы быть на стороне выздоровления и выздоравливать от алкоголизма, нужно целиком подчинить свою жизнь 12 шагам анонимных алкоголиков. Читаем дальше. На странице 57, второй параграф, написано. Вот предпринятые нами шаги, которые предлагаются как программа выздоровления. Вот предпринятые нами шаги, которые предлагаются как программа выздоровления. Это читается практически на всех собраниях, где я был, да? И вдумайтесь, шаги, которые предлагаются как программа выздоровления. Если нет выполнения 12 шагов, значит нет выполнения программы, значит нет выздоровления. И я встречал некоторых людей, которые много были трезвые, просто ходя на собрания. Но у них была почему-то кошмарная трезвость, очень напряженная. Да? И такие люди говорили: я в программе 10 лет, да? Я в программе там 8 лет, я в программе. Да? Но по факту оказывалось, что они не находятся в программе, они не находятся на стороне выздоровления. Потому что для того, чтобы находиться на стороне выздоровления, нужно делать шаги. Они были на стороне единства, они просто посещали собрания. И то мы посмотрим, были ли они 100% на стороне единства или нет. Другая такая есть иллюзия или заблуждение, когда люди говорят: я в программе 10 лет, но трезвости у меня там год. Я в программе 3 года, но трезвости у меня неделя. Я в программе 5 лет, но трезвости у меня полгода. И я таких людей спрашиваю, интересуюсь. Я говорю: скажи, пожалуйста, а ты сколько людей спонсировал на момент своего срыва? 99, наверное, процентов ответов ноль. Да? Никого не спонсировали. Я говорю: слушай, а сколько людей у тебя в 8-м шаге? И сколько невыполненных 9-х шагов? Зачастую люди говорят, что они никогда не возмещали ущерб, либо же сделали несколько единичных ущербов возмещения. Я спрашиваю: а сколько времени ты в медитации проводил? Ну, перед тем, как ты вот там срывы у тебя происходили, да? Зачастую про медитацию вообще речи никакой не идет. Я спрашиваю: а у тебя вообще там спонсор был? То есть ты шаги делал? Зачастую спонсор был, но это был просто формализм какой-то. Программа не делалась. Да? Либо же человек там начал делать 4-й шаг, и все, больше никогда он не сделал. И в итоге таких коротких вопросов про шаги, оказывается, что человек никогда не делал шаги. Он никогда не был в программе. Он никогда не был в выздоровлении. Он просто посещал собрания. И вот когда такому человеку, вот у меня были такие примеры, да, если я это объясняю, да, то этим я могу дать человеку шанс и надежду, дать надежду, что анонимные алкоголики могут ему помочь. Потому что если человек находится в иллюзии, в заблуждении: я был в программе, я попробовал эти анонимные алкоголики, мне не подошло, не помогло, да, то он может уйти и умереть от алкоголизма. Но если я ему объясню, что он по факту, по сути, никогда вот так и не сделал эти 12 шагов. Возможно, были какие-то отрывки программы, что-то, да, там что-то вырванные куски, но целостности, да, последовательных действий их просто не было. И поэтому не было выздоровления. Вот, дальше. Смотрите, что еще нужно для того, чтобы присутствовать на стороне выздоровления. Большая книга, страница 183, третий параграф. Мы находим, что духовность программы не должна вызывать трудностей. Желание, на самом деле это не желание, готовность. Сейчас мы об этом поговорим. Готовность, честность и непредубежденность – основные качества, необходимые для выздоровления. И они незаменимы. То же самое нам говорится на странице 56. Готовность, честность и непредубежденность, то есть открытый разум. То есть нам нужен открытый разум. Смотрите, что такое готовность? Чем готовность отличается от желания? Как мне было объяснено моим спонсором, и как я, просматривая большую книгу, я не видел особых моментов, где в книге написано, что это желание. Да? Даже в 8-м шаге у нас переведено это желание, но на самом деле там используется слово в оригинале «готовность». Чем отличается желание от готовности? Желание, ну вот представьте, вот вы чего-то хотите, да. У вас желание, не знаю, съесть шоколадку. И вы, вот оно изнутри откуда-то вот рождается, да. и вы вот хотите, у вас слюна появляется, вот хотите вот съесть шоколадку. Очень сложно представить, что вот такая тема по поводу желания у меня будет связана с возмещением ущерба, да, что вот я прям так вот целый, не могу спать, мне так хочется раздать долги, да, вот месяц упорно работать, и тут раздать долги я прям так хочу. Иногда бывает, что это желание есть, но зачастую это готовность. Так вот, смотрите, что такое выздоровление на желание? И это не работает. Как люди выздоравливают на желание? Сегодня есть желание идти на собрание, человек идет на собрание. Сегодня есть желание работать со спонсором, он работает со спонсором. Сегодня есть желание сделать там задание по шагам, он его делает. Завтра, на следующий день, у него нет желания звонить спонсору, и он не звонит. Завтра у него нет желания делать шаги, он не делает. У него нет желания идти на собрание, он не идет. И в конечном итоге люди, у которых трезвость основывается на желании, они срываются. Что такое готовность? Готовность – это когда сегодня у меня есть желание идти на собрание, и я иду. Сегодня у меня есть желание звонить спонсору, я звоню. Сегодня у меня есть желание делать программу, я ее делаю. Завтра у меня нет никакого желания идти на собрание, но я иду. Завтра у меня нет никакого желания просыпаться в 6 утра, чтобы в 9 часов быть в наркологии, но я иду. Завтра у меня может быть никакого желания, чтобы звонить спонсору, но я просто беру и звоню. То есть готовность – это когда я делаю независимо от того, хочу я или нет. И вот это то, что нужно для присутствия на стороне выздоровления. Честность, готовность и открытость, да, непредубежденность. Тоже такая тема есть, если не понимать, ну, разницу между сторонами треугольника, что такое выздоровление, единство, служение, то много людей тоже говорят, в сообществе анонимных алкоголиков нет слова «должен». Вернее, не так, формулировка обычно так. В анонимных алкоголиках нет слова «должен», да? Или «обязан», и так далее. Нет никаких условий. То есть единственное условие – это желание бросить пить. И на самом деле, по факту, на стороне единства так оно и есть. На стороне единства единственное условие для того, чтобы быть членом анонимных алкоголиков, быть на собрании, единственное условие – это желание бросить пить. Но для того, чтобы быть на стороне выздоровления, этого недостаточно. В книге «Анонимные алкоголики» вы удивитесь или нет, вот. Но у нас от обложки до 164 страницы находится порядка 150 мест. Представьте себе, 150 около мест, да, где есть такие слова «должен», «не должен», «требования», «условия», «обязан». То есть очень такие жесткие слова. Это немножко как бы отличается, да, от общепринятых таких идей, что нет слова «должен». На стороне выздоровления есть очень много «должен», «не должен», требований и условий. Какая же все-таки цель стороны выздоровления? Цель стороны выздоровления – это обретение жизненно важного духовного опыта, как описано в 12-м шаге, или духовного пробуждения. Через всю книгу Билл разными словами один и тот же термин использовал, потому что Билл не любил повторения. Поэтому есть ряд терминов, они означают одно и то же. Духовное пробуждение, духовный опыт, коренной перелом в психологии, коренные изменения в личности, глубокие изменения в отношении к миру, Богу, людям и себе. То есть это означает, что в результате выполнение определенных действий, правильных, последовательных, изложенных в книге «Анонимные алкоголики» от обложки до 164 страницы, в результате выполнения вот этих последовательных действий мы неким образом изменимся, мы трансформируемся, мы преобразимся. И если вы читали приложение «Духовный опыт», то там написано, что духовный опыт, духовное пробуждение, вот эти все изменения в личности, все это означает о неких изменениях, достаточных для выздоровления от алкоголизма. Потому что все шаги, они несут за собой изменения, они несут за собой определенные действия, что-то нужно сделать. Итак, в результате работы по 12 шагам мы получаем наш духовный опыт. Мы меняемся, мы становимся другими людьми. Как мы присутствуем на стороне выздоровления? Что вот, ну, как вот увидеть, я там или я не там? Смотрите, первое, мы признали свое полное поражение и бессилие. По большому счету, это тема первого шага, да? Мы признали, что у нас болезнь есть, которую может сокрушить только Бог, как мы его понимаем. То есть вспомните тему АБВ, да, то есть которая идет после шагов. Дальше. Мы приняли решение сделать все 12 шагов, и как результат мы отдадим свою жизнь Богу и волю Богу, как мы его понимаем. То есть решение третьего шага, мы сейчас не будем разбирать, что там, как. По большому счету решение третьего шага – это решение сделать все остальные шаги. То есть в результате выполнения последовательных действий мы как бы автоматически у нас здравомыслие вернется, и как бы наша жизнь и воля станет подотчетной Богу. То есть дальше. У нас есть спонсор. У нас есть подспонсорные, или спонсируемые, или подопечные, как бы вы их ни называли. Дальше. Мы возместили или двигаемся к возмещению всего ущерба по 8 и 9 шагу. Либо я весь его возместил, да, либо я полностью готов в 8 шаге возместить его весь. И это просто сейчас вопрос времени. Вот денег как только насобираю, и я готов возместить. Дальше. Мы делаем 9 шаг, делаем 10 шаг. Условия присутствия, что мы проводим время в молитве и медитации. То есть в 10-11 шагах нам изложены, что нам нужно делать утром, что нам нужно делать в течение дня и что нам нужно делать вечером. И также мы применяем духовные принципы, то есть как бы вносим идею Бога во все наши дела, и мы были полностью честными хотя бы с одним человеком на земле. То есть это мы сделали 5-й шаг. Определенные моменты, по большому счету, 12 шагов я только что перечислил. Да? И когда мне человек пишет о том, что он срывается, не может понять, в чем дело, я задаю эти как раз ему вопросы. У тебя есть спонсор, сколько людей спонсировал и так далее по вот этим пунктам. Если мне человек пишет, что он не знает, он там в депрессии, ему плохо и так далее, я задаю вопросы. Если у тебя спонсор, сколько людей ты спонсируешь, сколько там в 8 шаге людей, сколько в 9. И зачастую в этих ответах уже можно найти пробои, да, уже можно найти места, где человек не делал программу или не делает. Например, 9 шаг возмещает, но не спонсирует. Либо же наоборот спонсирует, но не возмещает ущерб. Или какое-то время занимался медитацией, и эта практика выпала. Да? Или перестал делать 10 шаг. То есть, или был спонсор, и уже какое-то долгое время человек без спонсора сам пытается трезветь. То есть в любом случае, это некий ряд вопросов, которые сразу быстро помогают мне увидеть, находится человек на стороне выздоровления или нет. И сразу можно сделать определенные действия. Очень часто, подавляющее большинство людей, которые ко мне обращаются, оказывается, что они перестали спонсировать. Перестали спонсировать и сразу в яму упали эмоционально. Дальше, 6-й слайд. 12 шагов анонимных алкоголиков изложены. Смотрите, мы сейчас, я не буду как бы технику, как, что выполнять, это есть другой семинар «Духовное путешествие по большой книге». Да. Мы сейчас просто вкратце, я вам покажу структуру, да, структуру самих шагов. Возможно, вам будет это полезно. То есть первый шаг, он характеризует проблему. То есть у нас есть некая проблема. Проблема, которую мы сами решить не можем. То есть и она изложена в первом шаге. Во втором шаге у нас изложено решение. То есть у нас есть решение. То есть, что сила более могущественная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие. То есть второй шаг дает нам решение нашей проблемы. Третий шаг, он говорит о том, что мы приняли решение. Да, то есть приняли решение передать наш, припоручить нашу волю, нашу жизнь заботе Бога, как мы его понимали. В третьем шаге мы ничего не препоручаем, не передаем Богу ничего. Мы только принимаем решение. По большому счету мы принимаем решение сделать все остальные шаги. И ну, всегда, где есть в предложении концепция, принцип, что я принял решение, то вот то, что я принял решение, вот это решение, оно будет всегда финишной точкой, ну, конечным результатом. Смотрите, например, я принял решение накачать мышцы в зале. То есть вот это я в точке А. Точка Б, финишная прямая, это накачанные мышцы. Да? Между точкой А и точкой Б есть набор действий. Я их делаю, получаю результат. То же самое, я принял решение полететь в Испанию. То есть я в точке А в городе Киев, там, на Борщаговке, там, в квартире, точка А. Испания, точка Б, она где-то далеко. Между мной и Испанией целый набор действий надо сделать. Я их делаю и потом в конечном итоге полечу в Испанию. Поэтому смотрите, в третьем шаге мы, ну, ничего не происходит. Первый шаг это проблема. Есть болезнь, алкоголизм, я ничего с этой проблемой не могу сделать. Это точка А. Второй шаг это решение. Точка Б. Бог может мне помочь. Третий шаг это я принимаю решение идти из точки А точку Б. И дальше все остальные шаги я это делаю. То есть дальше в результате определенных последовательных действий автоматически, когда я подойду к 12 шагу, автоматически выполняя 4, 5, 6, 7, 8, возмещая ущерб, мы читаем 10 шаг, и там написано, что нам вернулось здравомыслие. Мы ничего не делали, чтобы оно произошло. Да? Это было чудо. То есть в результате выполнения действий автоматически у нас возвращается здравомыслие. И потом, когда мы практикуем 10, 11 шаг и 12 спонсируем, наша жизнь переходит Богу и наша воля, да, то есть через практику медитацию, изложенную в книге, то есть мы как бы отдаем свою волю, сознание, мышление Богу, вот, но также никто нам не обещает, что будет все ровно и все до конца на 100% весело, мы будем ошибаться, да, но в любом случае мы уже не будем мучаться от этой болезни, страшной алкоголизма, да, то есть нужно будет просто поддерживать действия, то есть у нас есть некая схема. Первый шаг – проблема, второй шаг – решение этой проблемы. Дальше, через третий шаг, мы принимаем двигаться в сторону решения. И потом, делая действия, у нас автоматически мы получаем результат. То есть, вы вот эту концепцию запомните, потому что в традициях и принципах или концепциях служения эта тема тоже выстреливает. Вот это ну, алгоритм. Вот. Билл был неким образом последовательным дядькой. Поэтому традиции и концепции служения имеют примерно такой же алгоритм. Отлично. Давайте тогда будем двигаться дальше. И теперь мы рассмотрим с вами вторую сторону нашего треугольника. Сторону единства. За сторону единства у нас отвечает 12 традиций анонимных алкоголиков. Итак, это левая сторона нашего треугольника. Какие же у нас есть условия присутствия на стороне единства? Это третья традиция. Третья традиция в краткой форме звучит. Единственное условие для того, чтобы стать членом АА, это желание бросить пить. Тоже тут стоит обратить внимание, что мы уже читали, когда про историю анонимных алкоголиков, они вначале говорили про искреннее желание бросить пить. Потом слово искреннее или честное, да, было изъято. И у нас осталось единственное условие для того, чтобы стать членом ОА, это желание бросить пить. Но также у нас есть третья традиция в развернутой форме. Это такой вам посыл, и вы поймете больше, о чем я говорю, когда мы будем традиции разбирать. Не стоит никогда смотреть на традиции через призму короткой формы. Традиции нужно рассматривать, с одной стороны, вот краткая форма, с другой стороны, развернутая форма. Когда вы смотрите на традицию и на краткую, и развернутую форму, у вас тогда появляется больше понимания, что они имели в виду. Мы уже будем говорить об этом подробнее, когда сами традиции начнем разбирать. Но посмотрите, как отличается развернутая форма третьей традиции от краткой. Развернутая форма звучит: нам следует принимать всех страдающих от алкоголизма. И это очень большая разница между желанием бросить пить и страдать от алкоголизма. То есть третья традиция звучит: нам следует принимать всех страдающих от алкоголизма. Поэтому мы не можем отказывать никому из тех, кто желает выздоравливать. Членство в АА никогда не должно связываться с денежными соображениями или с умением приспосабливаться. Любые два или три алкоголика, собравшиеся вместе с целью поддержания трезвости, могут называть себя группой АА, при условии, что как группа они не входят в какую-либо другую организацию. То есть обратите внимание, что третья традиция в развернутой форме дает значительно больше информации для нас. Но сейчас нас интересует только вот эта первая строчка, что нам следует принимать всех страдающих от алкоголизма. Смотрите, согласно вот такая вот шутка или парадокс, но реально согласно третьей традиции в краткой форме, я сейчас не могу быть членом анонимных алкоголиков. Потому что написано, единственным условием для того, чтобы стать членом АА, это желание бросить пить. А мое наблюдение и наблюдение спикеров впереди идущих, это то, что у тебя может быть желание бросить пить только когда ты пьешь. Еще раз, желание бросить пить может быть только когда ты пьешь. И вот я 7 лет трезвый, в результате выполнения 12 шагов анонимных алкоголиков, Бог вернул мне здравомыслие. У меня нет реально желания пить. И тем более, ну, эта фраза «желание бросить пить», она немножко ко мне... Так, постольку-поскольку относятся. Но согласно третьей традиции в развернутой форме, что нам следует принимать всех страдающих от алкоголизма, безусловно, я могу быть членом анонимных алкоголиков. Потому что те из вас, кто уже прошел духовное путешествие по большой книге, или просто делали шаги со спонсором, то есть... или вы настоящий алкоголик, то вы понимаете, что такое мучиться от алкоголизма в трезвом состоянии. То есть сейчас, да, в 7 лет трезвости у меня периодически бывает такое, что я страдаю от алкоголизма. Я не пью много лет, но я страдаю от духовной вот этой составляющей алкоголизма, которая проявляется в том, что моя трезвость периодически, моя трезвая жизнь, да, периодически становится очень болезненной. И поэтому мне нужно продолжать снова делать шаги. Но это условие присутствия на стороне единства. Цель. Какая цель стороны единства? Цель стороны единства описана в пятой традиции. Смотрите, пятая традиция – краткая форма. У каждой группы есть лишь одна главная цель. Нести нашу весть до тех алкоголиков, которые все еще страдают. Кстати, это тоже такая некая неточность перевода. Потому что в 12 шаге, что в 5 традиции используется фраза «донести». Да, в нашем переводе «донести весть до тех алкоголиков, которые все еще страдают». И по факту, если бы моя трезвость зависела от того, донес я весть или не донес, то я, скорее всего, бы уже употреблял. Точно так же, как никогда, наверное, не протрезвел бы Билл Уилсон, потому что у него было порядка 96, говорят, попыток помочь другим алкоголикам, да, до тех пор, пока он не встретил доктора Боба. То есть 96 раз он не донес весть о выздоровлении. Но в том переводе, в котором он, оно должно быть, да, просто наша цель нести весть, просто нести, предлагать, да. Наша цель нести весть о выздоровлении. То Билл Уилсон активно нес весть о выздоровлении, остался трезвым. Точно так же я. Много лет я предлагаю людям весть о выздоровлении анонимных алкоголиков, как мне ее передали. Кто-то ее берет, кто-то не берет. Но моя трезвость не зависит от того, человек взял эту весть или нет, от того, донес я или нет. Моя трезвость зависит от моей готовности просто нести. Поэтому пятая традиция в краткой форме звучит: у каждой группы есть лишь одна главная цель – нести нашу весть до тех алкоголиков, которые все еще страдают. Где изложена весть анонимных алкоголиков? Она изложена от обложки до 164 страницы. То есть мнение доктора и дальше все главы до 164 страницы. Краткая, это была краткая форма. Теперь пятая традиция в развернутой форме. Каждая группа анонимных алкоголиков должна быть объединением, основанным на духовности, которая имеет лишь одну главную цель – нести нашу весть до тех алкоголиков, которые все еще страдают. И это целая тема, да, отдельно, когда мы будем говорить про четвертую традицию и также пятую традицию. Является ли ваша группа объединением, основанным на духовности? Да? Ну, насколько вот это есть некий идеал, да? То, каким должна быть группа. Группа должна быть объединением, основанным на духовности. Не на деньгах, не на власти, не на понтах, не на чем-либо еще. Объединением, основанным на духовности. И вот этого объединения у группы одна есть только цель. Нести весть о выздоровлении до тех алкоголиков, которые все еще страдают. И это неким образом имеет два разветвления. Потому что алкоголики могут страдать как за пределами группы, так и внутри самой группы. Поэтому цель группы, это, ну, цель идеальной группы, да, вот, это чтобы активно мы несли весть вовне, были активны за пределами нашей группы. Но также мы должны следить за тем, чтобы чистота вести о выздоровлении была внутри нашей группы, о том, чтобы в нашей группе приветствовалось спонсорство, шаги, подбадривались новички к служению и так далее. То есть, чтобы выздоровление, ну, было и внутри группы, и снаружи. Как один из спикеров сказал, что здоровье группы, оно определяется даже не тем, что происходит на собраниях, а тем, что определяется после собраний. И мы будем об этом говорить очень-очень много, потому что по факту очень большое количество групп анонимных алкоголиков не выполняет вот эту свою основную цель. Да? Они ничего не делают для алкоголиков, которые все еще страдают. Ну, многие собрания, ну, я был на собраниях, которые больше можно назвать там, терапевтическая группа, общество трезвости, общество совместных интересов. Но это не была группа анонимных алкоголиков, потому что на этой группе никто никогда не поднялся, не поехал в наркологию, чтобы договориться о служении. Никто ничего не сделал для того, чтобы приводить людей. И поэтому можно легко увидеть группу, в которой сильная пятая традиция. То есть это активные группы, это группы, где очень много людей, где очень много говорят о шагах, о выздоровлении, о служении, где активно спонсорство предлагается новичкам. То есть также это группы, которые не ждут, пока новички к ним придут. Потому что мы будем тоже говорить и читать литературу нашу. У нас нет идеи, ожидания того, что к нам придут новички. Билл не ждал, пока доктор Боб к нему придет. Билл не ждал, пока вот другие алкоголики к нему придут. Он сам вставал и шел. То есть то, что мы уже читали про историю анонимных алкоголиков, да, там люди делали очень много действий на раннем этапе анонимных алкоголиков для того, чтобы привлечь алкоголиков на собрание, привлечь алкоголиков в сообщество, да. И в результате в Америке за 20 лет сообщество от 2 человек выросло до больше, чем 100 тысяч. Да? Просто задайте себе вопрос, а сколько членов анонимных алкоголиков там в сообществе моей страны, да? То есть за 20 лет, да? У нас есть за 20 лет 100 тысяч человек или нет? То есть я живу в Украине и не наблюдаю этого. Также очень связан с алкоголиками в России и также не наблюдаю этого. И поэтому одна из целей вот этого семинара подбодрить, укрепить и проинформировать других людей, что можно по-другому как-то жить и выздоравливать. Окей, давайте посмотрим, как же мы присутствуем на стороне единства. Первое, мы ходим регулярно на собрания. То есть, и зачастую у многих людей вот на этом этапе и заканчивается их присутствие на стороне единства. Но на самом деле есть очень много того, как мы можем присутствовать. Мы выбираем домашнюю группу. То есть нужно выбрать группу, на которой мы будем заниматься служением. То есть мы берем служение на нашей домашней группе, там стулья расставляем, чистим пепельницы, убираем помещение, берем должности на группе и так далее. То есть мы активно вовлекаемся в нашу домашнюю группу. Также участвовать в рабочих собраниях. Участие в рабочих собраниях – это очень важный момент, присутствие на стороне единства. То есть быть членом группы, то есть это означает, что у меня есть голос. Голос, который я могу озвучить на рабочем собрании. Этот голос может повлиять на жизнь моей группы и на всего сообщества в целом. И если я не посещаю мои рабочие, собрания группы моей домашней, то я как бы свой голос закапываю. Да, то есть я не участвую в групповом сознании группы. Дальше, условия, как мы присутствуем на стороне единства. Мы участвуем в несении вести как члены нашей группы. То есть, с одной стороны, мы несем весть о выздоровлении в спонсорстве. Вот, это наше, когда мы на стороне единства, на стороне выздоровления. С другой стороны, мы несем весть о выздоровлении через пятую традицию. Это когда мы участвуем в несении вести как члены группы, да, то есть детоксы, наркологии, психушки, репцентры, поклейка объявлений, возможно, группа организовала там горячую линию и так дальше. Вот, то есть это целая история, мы будем об этом говорить дальше подробно. И мы участвуем в жизни нашей домашней группы, то есть мы не просто посещаем на собрания, мы принимаем активное участие. Как тоже мне понравилось, один из спикеров сказал, что если сравнить анонимных алкоголиков с каким-то видом спорта, то у нас самая большая смертность среди зрителей. Да? Есть люди, которые активно участвуют, играют. Да? Есть люди, которые активно играют. Эти люди приходят на собрания раньше, расставляют стулья, там разлаживают преамбулы, то есть кто-то что-то там на стенд вывешивает, встречают новичков, там отвечают на телефонные звонки, убирают мусор, подметают. То есть есть люди, которые активно участвуют в жизни группы. А есть люди, которые зрители. Зрители приходят, обычно тоже черта такая, никогда раньше, да, то есть вовремя или чуть-чуть опоздать. Множество людей также никогда не задерживаются после собраний, а еще могут уйти даже раньше, чуть-чуть, да, чтобы не толпиться. То есть и у нас очень большая смертность среди зрителей. То есть люди, которые не участвуют активно в жизни группы, зачастую с этой группы уходят. Несколько спикеров и в анонимных алкоголиках я эту идею слышал, и не в анонимных алкоголиков, что неким образом так устроен человек, люди так устроены, что мы ценим только то, куда мы вкладываем наше время, наши деньги, энергию какую-то, да, наше внимание. То есть вот куда мы что вкладываем, да, то мы и ценим. Если человек не убирал никогда после группы, да, то он не будет ценить чистоту, ну, на этой группе. Если кто-то не участвует в группе, то для него это просто, ну, группа, да и группа. Те же люди, которые вкладывают себя, вкладывают свое время, деньги, внимание в группу, то эта группа становится для них родной. То есть эта группа для них начинает иметь значение. И они уже не будут там бросать бычки бумажки, куда попало, да. Они будут стараться приходить чуть раньше, да, чтобы внимание уделить там группе, нуждам группе, что там, помощь предложить, да. И выздоровление и сообщество для таких людей, оно имеет вес, да, потому что ты вкладываешь, ну, усилия, внимание, время, да, то есть ты вот туда вкладываешь. То, что мы вкладываем, то мы и любим. Вернее, то, что куда мы вкладываем, то мы и любим, то мы и ценим, то для нас и важно. Приведу пример, мне очень понравился. Мне звонит мой знакомый, 10-й шаг, говорит, Коля, говорит, задолбала уже, говорит, ситуация у нас на нашей группе, короче, ситуация, что много людей ходит реально на нее, но мы не можем покрыть 7-ю традицию аренду. Да? То есть куча народу ходит, да, ходит, ходит, не кидает ничего в 7-ю традицию, да, не кидает ничего в шляпу. И говорит, вот несколько человек, наш такой костяк, да, основа группы, говорит, мы постоянно докладываем деньги для того, чтобы покрыть эту аренду. Вот. И плюс приходится, говорит, докупать еще литературу, то есть чай, чтобы вот печенье, ну, чтобы вот была эта атмосфера. И говорит, вот это уже, говорит, раздражает, блин, такая ситуация неприятная. И я не знаю, мне кажется, это Бог ответил ему через меня. Потому что я его спросил, говорю, слушай, а скажи такую вещь, кто-нибудь из тех людей, которые вкладывались, вот это, вот как ты вкладываешься, кто-нибудь из них сорвался? Он так подумал, помолчал, он говорит, спасибо, все, ты ответил на мой вопрос, да? Потому что никто из тех людей, кто вот активно в этой группе жил, никто не сорвался. Это не значит, что если вы не будете кидать 7-ю традицию, что вы обязательно сорветесь, да? Но здесь имеется в виду, что присутствие на стороне единства, вот быть членом домашней группы, да, чувствовать себя, что я здесь не гость, я здесь не просто слушатель, да, я член этой домашней группы, да, я занимаюсь здесь служением, я знаю людей, которые вокруг меня, я вместе с этими людьми, это помещение мы там находили, убирали, мы плакаты вот вешали, да, то есть это другое ощущение. И это вот это все, что я вам описал, и даже больше, да, это мы только начали говорить. Это все о том, как увидеть, стою я на стороне единства или нет. Просто сами по себе посещение собраний – это только часть стороны единства. Хорошо, давайте посмотрим дальше. У нас есть 12 традиций анонимных алкоголиков. Я не буду сейчас все традиции перечитывать, а может и буду. Но хотел бы обратить вот ваше внимание на структуру традиций. То есть мы уже говорили, что у шагов есть структура, такая же структура есть у традиций. Первая традиция говорит нам о проблеме. То есть у нас есть проблема, что наше общее благополучие должно стоять на первом месте. Личное выздоровление зависит от единства АА. У нас есть проблема, что из-за нашей болезни, из-за нашего эгоизма, эгоцентризма, это наша природа такая конфликтная, спорить, доказывать свою правоту, расшатывать лодку и так далее. То есть и это проблема. То, что мы всегда пытаемся ставить наше общее, наше благополучие, наше вот мое, я пытаюсь всегда ставить выше вашего я. Но в первой традиции нам говорится о том, что нам нужно иметь общее благополучие. То есть у нас есть проблема, что-то это общее благополучие, это единство наше разрушает. И во второй традиции нам дан ответ, что в делах нашей группы есть лишь один высший авторитет, любящий Бог, воспринимаемый нами в том виде, в котором Он может предстать в нашем групповом сознании. Наши лидеры, всего лишь облеченные доверием исполнителя, они не приказывают. То есть во второй традиции нам дано решение, что для того, чтобы избежать проблем, для того, чтобы избежать раскола, нам нужно сделать все, чтобы нашим высшим авторитетом был любящий Бог. То есть во второй традиции нам снова, как и во втором шаге, говорится о Боге. То есть во второй традиции нам дается решение. Проблема есть, недостаток единства, решение – Бог. И дальше через остальные традиции у нас как бы есть набор последовательных вот духовных принципов реализации вот второй традиции. Смотрите, если в шагах нам нужно что-то делать, да, в шагах что-то нужно делать, то в традициях зачастую нам нужно чего-то не делать. В традициях нам нужно чем-то пожертвовать. И в третьей традиции, например, нам нужно пожертвовать нашим интуитивным внутренним стремлением делить людей на категории. То есть нам нужно перестать делить людей на тех, кто будет выздоравливать, кто не будет выздоравливать, кто достоин, кто недостоин, кто мне нравится, а кто мне не нравится. То есть вот прихожу в наркологию, вот те люди, я хотел бы, чтобы они протрезвели, а те не очень, да. Вот те люди, я хочу, чтобы они на мою домашнюю группу ходили, а те нет. То есть третья традиция нам предлагает отказаться от такого взгляда. То есть чтобы единственным критерием было желание бросить пить у человека. Дальше четвертая традиция предлагает отказаться от того, чтобы я отдельно и наша группа вмешивалась в жизнь других групп. Да? То есть четвертая традиция предлагает нам сделать жертву, перестать указывать другим людям, что кто должен делать. В пятой традиции нам тоже предлагают сделать жертву. То есть, потому что наше интуитивное стремление, наше, я имею в виду алкоголиков, возможно, конечно, вы не такой алкоголик, как я, но те алкоголики, кого я встречал, они все имеют черту. Мы хотим делать одновременно много разных вещей. И в результате у нас происходит то, что мы не делаем ничего. От того, что мы хотим делать много, мы не делаем ничего. Поэтому в пятой традиции нам просят сделать жертву. Сделать жертву, отказаться от вот этого всего много и сконцентрироваться на какой-то одной цели. В шестой традиции нас просят сделать жертву, чтобы мы отказались от денег, собственности и престижа. Или авторитета власти. Да, тема вот власти, престиж, авторитет, в принципе, одно и то же. То есть это тоже очередная жертва. Чтобы мы не строили внутри сообщества анонимных алкоголиков вот эту фундамент нашего эгоизма, да, потому что это было замечено за мной и за многими другими людьми, когда тебя уводит от цели твой эгоизм. То есть уже неожиданно то была главная цель помочь другим алкоголикам, а тут уже главная цель быть самым лучшим выздоравливающим в группе, да, чтобы в группе все слушали именно тебя, да, чтобы тебе там хлопали, да. То есть неожиданно тема вот престижа личного, она становится выше, чем несение вести о выздоровлении. Это имеется в виду и на уровне личном одного человека, и также на уровне группы, да, что мы как группа тоже должны совершить жертву, не вмешиваться в денежные вопросы, вопросы собственности, престижа, власти. В седьмой традиции нам просят как бы сделать жертву, чтобы мы отказались от нашего интуитивного стремления к халяве, к стремлению к тому, чтобы за нас платили. Мы будем говорить об этом и про в седьмой традиции уже говорили в истории, что убило на самом деле вначале было желание, чтобы нам давали деньги, чтобы богатые люди спонсировали анонимных алкоголиков. И Джон Рокфеллер принес нам идею, что мы должны быть на самообеспечении. И вот седьмая традиция говорит о том, что мы должны сделать вот эту жертву, отказаться от нашего интуитивного стремления к халяве. Восьмая традиция нам предлагает сделать жертву, чтобы мы отказались от идеи получать деньги за нашу работу внутри анонимных алкоголиков. Восьмая традиция говорит о том, что мы не профессиональное объединение, а в развернутом форме традиции мы будем говорить. Она говорит, под профессионализмом имеется в виду оказание помощи алкоголикам за деньги. Вот. Но там, где мы можем быть полезными анонимным алкоголикам как профессионалы, там юрист, адвокат, бухгалтер и так далее, то есть мы можем получать компенсацию за наши усилия. Но мы должны сделать жертву, и это тоже тема, которая была полезной для меня. То есть, как придумать так, чтобы получать деньги, вознаграждение за свою работу в анонимных алкоголиках. Восьмая традиция нас просит сделать жертву и отказаться от этого. Девятая традиция просит нас сделать жертву, то есть отказаться от интуитивного стремления и желания, что если мы стали лидерами в группе, чтобы мы не думали, что мы правим кем-то, да, и руководим, что нам в девятой традиции просят сделать жертву, и вот эту, вот это наше стремление править и руководить, отдать это, да, и просто делать хорошие, правильные вещи для бесплатно и для удовольствия. То есть те люди, которые занимаются в наших обслуживающих структурах, те люди, которые даже в нашей группе наделены доверием, наши наделенные доверием исполнители, они должны пожертвовать вот этим желанием править и руководить, да, и вместо этого иметь стремление служить, помогать и прислушиваться. Десятая традиция нас просит тоже сделать жертву. Она просит нас пожертвовать своим интуитивным, природным желанием вставить свои 5 копеек во все вот разговоры, споры, конфликты. Десятая традиция просит, чтобы мы сделали жертву как члены анонимных алкоголиков и не ввязывались в споры, особенно на тему политики, религии, медицины, которые зачастую очень спорными вопросами являются по природе. То есть особенно у нас вот сейчас такое время, там противоречия там Украины, России, какие-то склоки внутри Украины, склоки внутри России. И вот десятая традиция просит нас пожертвовать нашим стремлением к тому, чтобы вовлекать анонимных алкоголиков во все это дело. То есть, как обычные члены общества, у нас могут быть какие-либо угодно мнения, но если мы на собрании анонимных алкоголиков, и если мы вышли после собрания и находимся в курилку, то мы по-прежнему в анонимных алкоголиках. Да? То есть пока мы в формате анонимных алкоголиков, нас просят пожертвовать нашим мнением и не вовлекаться в какие-либо споры. Потому что, ну, представьте ситуацию, там приходит новичок, да, и мы тут говорим о том, что у нас не политическое, да, мы не поддерживаем политики, партии и так далее. Он говорит, окей, да, выходят в курилку, а там начинают гонять про политику, религию, те не так, то не то. И у человека явное раздвоение, да, тут ему только что рассказывали, что это, ну, не касается политики, а тут уже вовсю, в полный рост об этом говорят. Поэтому нам нужно быть очень осторожными в этих вопросах. И вот нас просят с 10-й традиции сделать эту жертву. 11-я традиция также предлагает нам совершить жертву, да, пожертвовать нашими личными амбициями в том плане, чтобы нас вот знали на уровне прессы, радио, кино. В 11 традиции нам просят, чтобы на уровне пресс, радио, телевидения, да, мы не показывали наши фотографии, изображения, видео и наши фамилии. И вот если мы совершим вот эти все жертвы, которые вот были изложены, ну, перед этим, то у нас автоматически начнет работать в жизни 12-я традиция, в жизни в анонимных алкоголиков. Анонимность – духовная основа всех наших традиций, постоянно напоминающая нам о том, что главным являются принципы, а не личности. И на этом мы закончим разбор 12 традиций и стороны единства. И сейчас мы приступим к рассмотрению стороны служения. Сторона служения у нас находится с правой стороны треугольника. То есть представьте себе снова круг, треугольник. Внизу у нас сторона выздоровления. С левой стороны сторона единства. Сторона служения у нас как бы выходит как результат стороны выздоровления и выходит как результат стороны единства. Смотрите, такой момент важный для понимания. По поводу стороны служения. Это очень условное разделение, что вот за сторону служения у нас отвечает 12 принципов служения. И что типа, если вы никогда не занимались 12 принципами служения или 12 концепциями служения анонимных алкоголиков, то вы типа никогда не знали и не понимали сторону служения. То есть 12 концепций служения или 12 принципов служения анонимных алкоголиков, они появились немножко позже. Они появились в самом конце, их написал лично Билл Уилсон. Мы будем говорить чуть позже об этом. Но у нас есть сторона служения. И какие условия присутствия на этой стороне? Смотрите, книга «Анонимные алкоголики», 160-я страница, написано. Первый параграф. Совершенно очевидно, что мы не сумеем передать другим то, чего у нас нет. То есть для того, чтобы другим алкоголикам что-то передать, оно должно у нас быть. Это очень как бы просто и логично. И цель стороны служения, она исходит из пятой традиции и из 12 шага. Цель стороны служения, то есть из пятой традиции, что у каждой группы есть лишь одна главная цель – нести весть о выздоровлении до тех, ну, нести нашу весть до тех алкоголиков, которые все еще страдают. И через 12 шаг, то есть достигнув духовного пробуждения как результат этих шагов, мы пытались нести эту весть до других алкоголиков и применять эти принципы во всех наших делах. То есть на стороне служения я могу находиться через личное выздоровление, через спонсорство, например, и через то, что я как член группы тоже делаю что-то в служении анонимных алкоголиков. Итак, как мы присутствуем на стороне служения? То есть на стороне служения мы присутствуем в том, что мы как спонсор проводим людей по шагам. То есть это часть нашей личной программы выздоровления, но это также наше служение. Также мы несем весть о выздоровлении в рамках пятой традиции, то есть как член группы. А в дальнейшем, то есть если мы будем развиваться в анонимных алкоголиках, мы можем нести весть о выздоровлении в рамках комитетов каких-либо или структур обслуживания. То есть где-то вот, или если мы уже долго в анонимных алкоголиках, сделали очень много, возможно, мы как делегат от региона нашего присутствуем на конференции по обслуживанию. Также мы присутствуем на стороне служения, когда мы занимаемся служением в нашей домашней группе, когда мы занимаемся служением в комитетах, в структурах обслуживания и так далее. Также мы находимся на стороне служения, когда мы применяем наши принципы, да, 12 шагов, 12 традиций и 12 принципов служения во всех наших делах. То есть, и вот вопрос, а что означает во всех наших делах? То есть, во всех наших делах означает на работе, дома, на группе, в отношениях, в сексе, в здоровье. То есть, реально во всех наших делах. То есть, в большой книге на странице 18 в первом параграфе написано, что мы считаем, что перестать пить – это всего лишь начало. То есть, смотрите, есть люди, для которых перестать пить – это финишная прямая. То есть, это люди, которые тяжелые пьяницы, они не алкоголики. То есть, это люди, у которых проблема с алкоголем. То есть, стоит им перестать пить, что такое проблема, да? Это вот убираешь проблему, и все нормально. То есть, стоит перестать пить, и все, жизнь наладилась, все здорово, человек счастливый, радостный и свободный. То в книге «Анонимные алкоголики» нам говорится о болезни и о неком состоянии дилемма. Да, вы можете в главе к агностикам прочитать. То есть, наша дилемма, что такое дилемма? Это состояние, когда нет хорошего выбора. То есть, дилемма – это когда тебе предлагают, ты либо будешь застрелен, утоплен, или спален, да? То есть вот выбирай. То есть реально нет хорошего выбора. То есть у нас дилемма. Дилемма алкоголиков заключается в том, что мы мучаемся от нашей болезни и когда мы трезвые, и в употреблении. В употреблении мы мучаемся, мы пьем. Потом нам говорят, тебе стоит только бросить пить, и все будет хорошо. Мы в это верим на каком-то этапе, перестаем пить, и тут оказывается, что нам сама трезвость дается еще тяжелее, чем употребление. То есть, и это было финиш и дном моего употребления. Это когда я пришел к состоянию плохо и очень плохо. Очень плохо – это когда я трезвый. Плохо – когда я употребил. То есть, хорошо уже нет. И поэтому в книге на 18 странице написано, что мы считаем, что перестать пить – это всего лишь начало. Для настоящих алкоголиков – трезвость и перестать пить – это всего лишь начало. Дальше в книге написано, гораздо более важно то, что нам предстоит продемонстрировать свои принципы в собственном доме, на работе, да и вообще во всех наших делах. И как раз об этом и 12 шагов, и 12 традиций, и 12 принципов служения. И теперь, смотрите, мы вкратце, очень-очень вкратце коснемся 12 принципов служения. Мы даже их перечитывать все не будем. Но я хотел бы, чтобы вам некий тоже смысл был понятен, зачем они. Зачем нам даны эти принципы служения. Прежде всего, это очень мощная тема для рабочих собраний всех видов обслуживания, то есть рабочего собрания внутри группы, рабочего собрания комитета, рабочего собрания там, конференции и так далее. То есть мы можем использовать 12 концепций или 12 принципов служения на всех этапах. То есть нам нужно просто понимать, как это делать. И мы это во второй части вот нашего духовного путешествия по традициям и концепциям служения мы будем рассматривать, как это на практике применять. Но чтобы вы поняли идею, зачем они нам нужны. Билл всегда заботился о том, чтобы сохранить анонимные алкоголики для будущих поколений. И на самом деле поначалу эту тему, вот, которую Билл продвигал и с традициями сначала, и с принципами служения, их как бы не очень воспринимали. Все думали, что он перегибает палку. Потом, когда стало известно, что доктор Боб заболел раком и он умирает, все по-настоящему поняли, что Билл и доктор Боб всего лишь обычные люди, смертные, да? И что они рано или поздно умрут. И поэтому, если они умрут, что тогда будет дальше? Что будет дальше с анонимными алкоголиками? Как анонимные алкоголики не погрязнут в склоках, конфликтах, распрях, как вообще будет происходить связь между группами анонимных алкоголиков в разных городах, то есть кто будет это делать, потому что всю эту работу делал Билл Уилсон, фактически, да, и люди в офисе, которые ему помогали, но Билл был человеком, которого все знали, все доверяли, и когда он понял, что он тоже скоро умрет, то есть он озаботился тем, что сделать для того, чтобы анонимные алкоголики продолжали жить и функционировать после смерти всех ветеранов. Поэтому это основная была идея принципов служения, чтобы создать некую структуру, которая возьмет на себя управление делами анонимных алкоголиков. В большей, конечно, степени 12 принципов или 12 концепций служения, они созданы для конференции обслуживания. Но мы увидим сейчас, как мы можем их использовать также у нас дома, на наших собраниях. Вот. И потом подробнее об этом поговорим. Первая концепция или первый принцип служения, он говорит о том, что во всемирной деятельности служб АА конечная ответственность и наивысшие полномочия должны всегда принадлежать коллективному сознанию всего нашего товарищества. То есть у нас такая проблема. То есть тот же самый принцип, алгоритм, который был в шагах и традициях, он тоже здесь. Первая традиция, первый шаг говорят о проблеме. Точно так же первая концепция служения говорит о проблеме. Если Билл и доктор Боб, и ветераны умрут, то кто будет заниматься служением? Кто будет нести ответственность? И первый принцип, первая концепция служения заложила основу, да, у этой проблемы, что ответственность ложится на коллективное сознание всемирного нашего сообщества, да? То есть на наше коллективное сознание. То есть, если переложить это на личный уровень, то после того, как Билл Уилсон умер, и все первые члены анонимных алкоголиков, ответственность легла за будущее анонимных алкоголиков на самих анонимных алкоголиков. То есть, по большому счету, вот я, Коля Голубей, который протрезвел в 2008 году, которому мне пришла весть о выздоровлении от моего первого спонсора, да, то есть я вдруг осознал, что я являюсь частью международного сообщества анонимных алкоголиков. Сначала я являюсь частью моей домашней группы. Моя домашняя группа «Феникс» является частью региона киевского. Киевский регион является частью АА Украины. АА Украины является частью европейского сообщества анонимных алкоголиков. И мы в конечном итоге являемся частью мирового сообщества анонимных алкоголиков. И по большому счету на мне также есть ответственность. Ответственность за то, что будет с анонимными алкоголиками дальше. И 12 концепций служения, они по большому счету говорят об некой ответственности. Ответственности, о правах и о делегировании этой ответственности. Мы будем говорить об этом дальше. Но вот на личном уровне, если вы вдруг представите, да, что на вас также есть некая ответственность, да, у вас есть право быть членом анонимных алкоголиков, если вы алкоголик. Это право дано вам в третьей традиции. Но также это духовный принцип, которому меня научили, когда я был в Америке, когда на собраниях они обсуждали тоже принципы служения. То там говорили, что за каждым правом есть ответственность. Если у меня есть право быть членом анонимных алкоголиков, то это налагает также на меня некую ответственность. Естественно, тут такая тема интересная, что за эту ответственность меня никто не спросит. Ни полиция, ни политики, ни какие-то госорганы меня никто не спросит. Меня спросит только мой алкоголизм. А, то есть по поводу моей ответственности в моем выздоровлении, в моем служении как член группы и вообще как член анонимных алкоголиков, я спрос даю только моей болезни. Если я плохо выздоравливаю, если я плохой член группы, и мне пофиг вообще на анонимных алкоголиков, что творится вообще в моей группе, городе, стране, то спрос с меня будет с моей болезни. Это тема, которую мы будем тоже дальше читать по поводу того, что в анонимных алкоголиках нет полиции. Да? У нас есть два авторитета – Бог и алкоголь. Бог действует через любовь, алкоголь и болезнь действуют через боль. Вот. Поэтому
Вот это первый принцип. Первый принцип, первая вот концепция служения закладывает основу, что после смерти основателей кто-то должен нести ответственность. И эта ответственность лежит в равной степени на всех членах международного сообщества анонимных алкоголиков. На всех нас. То есть на всех нескольких миллионов членах анонимных алкоголиков во всем мире лежит некая ответственность. И это уже выбор каждого человека, брать эту ответственность или нет. И эта ответственность сформулирована в нашем лозунге. В нашем лозунге, который есть на очень многих брошюрах. Вот. И этот лозунг звучит примерно так. И я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. И я отвечаю за это. То есть, я принял решение взять на себя эту ответственность. То есть это и есть практикование первого принципа обслуживания, с первой концепции, что я готов взять на себя ответственность. И это реально тоже такой волнорез. Волнорез людей в анонимных алкоголиках. Волнорез среди тех, кто трезвый много лет, и тех, кто никогда не трезвеет. Зачастую те, кто трезвый много лет, когда-то взяли на себя ответственность. Ответственность за свое выздоровление, ответственность за то, каким человеком я готов быть в анонимных алкоголиках, и ответственность за то, что мне нужно нести весть другим алкоголикам. Вторая концепция, или второй принцип служения, говорит о том, что для достижения почти каждой практической цели конференция по общему обслуживанию АА стала реальным выразителем и исполнителем коллективного сознания всего нашего общества во всей его всемирной деятельности. То есть второй духовный принцип, кроме ответственности, который заложен в концепциях служения, это принцип делегирования или принцип доверия. И он проходит через все 12 концепций обслуживания, доверия. И это очень туго дается алкоголикам. Мы очень туго кому-то доверяем, очень туго мы кому-то можем делегировать полномочия без того, чтобы бегать постоянно и проверять. То вторая концепция говорит о том, что мы, члены Всемирного сообщества анонимных алкоголиков, передали полномочия для того, чтобы выполнялась наша воля отдельной группе людей, которая называется как конференция по обслуживанию. То есть в Украине есть такая конференция по обслуживанию, есть в России даже две конференции, к сожалению. Вот. Но я надеюсь, рано или поздно этот вопрос тоже будет решен. В Америке есть конференция. То есть конференция – это некая группа людей, которых выбрали члены групп, комитетов, регионов, то есть в разных странах это по-разному происходит, для того, чтобы они были выразителем группового сознания этих людей. Но точно так же мы можем переложить вторую концепцию служения на наши рабочие собрания, что есть некая группа людей, 30, 40, 50, которые считают себя членами какой-то группы, да, и они, каждый из них неким образом несет ответственность за жизнь этой группы. Но также периодически проходят рабочие собрания. И на рабочие собрания уже приходят не все люди, которые считают себя членами группы, да, или те люди, которые просто посещают на собрание. Вот рабочее собрание, оно подпадает под второй принцип служения. Что на рабочем собрании те люди, которые приходят, они становятся реальным выразителем и исполнителем коллективного сознания. И если я не пришел на рабочее собрание, то я фактически соглашаюсь с тем, что там произошло. То есть это моя ответственность, прийти на рабочее собрание или нет. Потому что очень долго, не зная по поводу принципов обслуживания, я думал, о, какую ерунду, там что-то на рабочих собраниях, что-то напринимали, да. То есть я хотел, чтобы у меня были некие права, да, права указывать, что и как должно происходить на собрании. Но я реально не хотел нести ответственность. Поэтому права, ответственность – это тема 12 принципов обслуживания. Дальше у нас идут ряд неких духовных принципов, которые регламентируют вот эти самые отношения на рабочих собраниях или отношения на конференции. То есть третий, четвертый, пятый принципы нам говорят о том, что у нас есть право на решение, право на участие и право на обжалование. То есть мы будем подробно об этом говорить дальше. Это очень клевая тема для рабочих собраний. То есть в принципах изложено то, как должны сохраняться некий баланс. Да? То есть в любой группе людей, будь то рабочее собрание обычной группы, рабочее собрание комитетов, рабочее собрание конференции, есть люди, у которых есть разные полномочия, разная ответственность, и каждый из этих людей, они как бы балансируют остальные группы людей. То есть некий совершается баланс. То есть для чего это сделано? Для того, чтобы лодка не раскачивалась. Потому что лодку могут раскачать как на обычном рабочем собрании, точно так же на собрании комитетов, точно так же на конференции обслуживания. Вот. Но если применяются наши принципы, то можно значительно повысить эффективность рабочих собраний на всех уровнях. Смотрите, это то, что я вам хотел сегодня рассказать. То есть, возможно, некоторые моменты сжато, разобраны, но в дальнейшем мы поговорим об этом подробнее. И мы возвращаемся к нашему кругу и треугольнику. То есть, после всего того, что я вот вам рассказал, вы можете, в принципе, для себя отвечать постоянно. Если вам плохо, если что-то вот жизнь перестала приносить тот вкус в трезвости, какой она приносила раньше, да, то есть вы можете себя спросить, где я нахожусь на каждой стороне треугольника, где я на стороне выздоровления, что я не делаю в своем личном выздоровлении, где я на стороне единства, да, что я не делаю как член моей группы домашней. То есть, и что я могу сделать, где пробои, и где я на стороне служения, в чем проблема. То есть, если вы таким образом посмотрите на все стороны, вы всегда найдете пробой, что происходит, где не так. Я не видел и не встречал ни одного человека, у которого были бы железобетонные, просто железобетонное выздоровление, единство и служение, и он чувствовал себя плохо. У нас могут быть проблемы, но когда я людей наблюдаю, когда мы двумя ногами стоим во всех трех сторонах треугольника, эти проблемы нас не колыхают. Да, есть проблемы, но мы решаем наши проблемы. Когда у меня пробой в выздоровлении, в единстве или служении, мои проблемы просто раздавливают меня, мне не хочется жить, мне не весело, мне плохо, я в жалости к себе, мысли о самоубийстве могут быть и всякая другая херня. То есть, но когда я вот опять же солидно стою, вот все в порядке с выздоровлением, единственным служением, все нормально работает, жизнь работает. И также вы можете это применять со своими подспонсорными, либо же просто по работе по 12-му шагу, по работе со срывниками. То есть вы можете реально человеку объяснить, что с ним происходит. Что, возможно, да, у него был спонсор, и он делал шаги интенсивно, да, но он не ходил на собрания и не занимался служением. Либо же бывают такие ситуации, когда человек просто феноменально активен в служении, член комитета, в наркологию ходит, все здорово, он трезвый. Но он реально несчастлив и часто чувствует себя одиноким. Да?
Почему? Потому что хромает личное выздоровление, и человек не является членом группы. То есть нет вот этой связи с домашней группой. Поэтому для того, чтобы все было very good, нужно стремиться к тому, чтобы у нас было активное выздоровление, единство и тема сослужения. И опять же, смотрите, мы не можем это сделать все и сразу за один день. Но это целый процесс. Безусловно, все должно начинаться с выздоровления. С того, чтобы у меня появился спонсор, и я начал делать программу выздоровления. Затем постепенно подтягивается тема, что я начинаю участвовать в жизни группы. Вот, какое-то служение первое появляется. И затем уже проявляется сторона служения. Поэтому все, что хотел вам рассказал, и даже больше, на этом, думаю, мы закончим это собрание. Вот, я надеюсь, это было вам полезно. Давайте в конце прочитаем «Я отвечаю за это» и закончим. Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. И я отвечаю за это. Всем спасибо за внимание.